Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем огласительные беседы. И сегодня будем с вами говорить о значении поминовения усопших. Прошлая наша беседа была посвящена почитанию святых угодников Божьих. Мы с вами говорили о том, что сие почитание было с первых времен основания Церкви. И, конечно же, Бог не есть мертвых, Бог есть живых, и святые угодники Божии составляют Церковь Небесную, Церковь Торжествующую. Но и вся полнота Церкви – это не только Церковь Земная, но и Церковь Небесная. Поэтому мы все вместе молимся, особенно наша молитва, она соединена в литургическом порыве. И здесь, если мы молимся за себя, мы молимся за прощение собственных грехов, то святые угодники молятся за нас, чтобы Господь явил свою милость каждому из нас, чтобы и мы достигли своего духовного совершенства для того, чтобы могли стать жителями Царствия Небесного. Ну а сегодня опять-таки мы с вами будем продолжать и говорить именно, что Бог не есть мертвых, Бог есть живых, и нет умерших на земле, есть только те люди, которые перешли от одного состояния в другое. И об этом очень сильно свидетельствует Священное Писание, которое именно об этом нам и говорят. Говорят и слова молитвы. И мы читаем в одной из молитв за упокойную службу: «Вся упокой, Господи, усопшие благочестно, или в пустынях, или в оградах, или в море, или на земле, или на всяком месте». Поэтому загробная жизнь, конечно же, существует, и существует наш переход от одного состояния в другое, и это является догматом нашей веры. Мы с вами об этом говорили, когда говорили о символе веры: «Верую, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть действительно христианин ищет и верит в жизнь будущего века, потому что Господь не создал нас для смерти, Господь создал нас для бессмертия. Но однако же, ведь что из себя представляет вечная жизнь? Мы знаем, что вечная жизнь, она представляет из себя либо то состояние, в которое попадают те люди, которые принесли и плод покаяния, и принесли покаяние за свои дела, и совершили добрые дела, прожив жизнь свою в вере и благочестии. Но есть и другое состояние, в котором находится, опять-таки, та душа, которая перешла от земной жизни к небесной, и которая не вела духовной жизни, которая не признавала Бога, которая не верила в Бога, которая жила по страстям, по хотям и идеологиям этого мира. Это, конечно, состояние некой отрешенности, темноты, мрака, скрежета зубов и огня вечного. Конечно же, не приведи Господь нам быть в этом состоянии. Человек умирает, и после смерти человека, конечно же, будет обязательно частный суд. Об этом говорят нам слова Священного Писания через апостола Павла. «Человеку положено однажды умереть, а потом суд». И опять-таки Спаситель говорит о всеобщем суде, когда души пристанут вместе с воскресшими телами. Сам Господь наш Иисус Христос об этом не раз говорил. Ну и в то же время говорил и о состоянии разбойника: «А отныне будешь и со мною в раи». Или говорил о хуле на Духа Святого, который может не проститься ни в сем веке, ни в будущем. То есть обязательно всегда говорилось именно о том, что есть загробная жизнь. А коли говорится о том, что есть частный суд, а говорится о том, что сей грех не простится ни в сем веке, ни в будущем, а значит, есть те грехи, которые прощаются и в будущем веке. Но ведь усопшие, они не могут молиться за себя, они не могут совершить тех дел, которые мы можем в оправдании представить на страшном суде. Об этом говорит неделя о страшном суде. Помните эти слова Священного Писания, где Господь скажет одним: «Идите благословеннее, потому что вы накормили меня, напоили меня, посетили меня, когда я был в темнице, когда нахвы одели меня. Господи, когда мы это сделали, вы сделали ближним своим, значит, вы сделали это мне». Другие ему скажут: «Отойдите от меня, проклятые, в огню вечную, тьму кромешную, потому что вы не посетили меня, не накормили меня, не одели меня». Они говорят: «Господи, когда это мы не сделали? Вы не сделали это все ближним своим, значит, вы это и не сделали мне». Поэтому, конечно же, они не могут сделать, усопшие, вот этих дел. Но есть церковь земная, которая молится за своих усопших и которая имеет право вымолить своих почивших сродников. Опять-таки, об этом очень хорошо говорят святые отцы. Да и вообще, если мы уж берем говорить с вами о том, откуда же вот та или иная традиция, которая существует в церкви или которая вошла очень плотно в литургическую жизнь, богослужение наше. Все это, конечно, мы начинаем брать сначала из Священного Писания, а потом уже начинаем говорить и о священном предании. То есть, а как воспринимали эти слова Священного Писания в Церкви Христовой, а как об этом учили святые отцы, а как относились к этому святые апостолы с первых времен жизни христианской церкви. И, конечно же, все это мы находим и в Священном Писании, и в Священном Писании. Учение о молитве за умерших уже встречается в Ветхом Завете. Так пророк Варух молился: «Господи Вседержителю, не вспоминай неправд отцов наших». А Иуда Маковецкий, нашедший в одежде погибших воинов то, что было запрещено им, некие языческие амулеты, также молился: «Сотворил за них молитву и принес умилостивительную жертву за их грех». В книге пророка Иеремии в Ветхом Завете был обычай преломлять хлеб в утешение об умерших. Новый Завет: «Молитесь друг за друга». Ну и так далее. Мы приводим много примеров, можем привести из Священного Писания. Но вот еще очень яркий такой пример, который приводится нам из литургии святого апостола Иакова. В молитве литургической он произносил такие слова: «Еще помяни, помянуть сподобие Владыка, и иже от века тебе благодившие, и всякий дух праведный в вере скончавшийся, и всякую плоть юже поминухом, и юже не поминухом, тама их упокой, во стране живых, во царстве твоем, в наслаждение рая». Действительно, Церковь Христова всегда жила вот этой вот молитвой за почивших сродников. И эта молитва была очень важной. Мы сегодня помянули не только такая традиция была в Ветхом Завете, видите, и преломление хлеба, и приношение жертвы, и в то же время словесная молитва, некое воздыхание, обращение к Отцу Небесному, чтобы Он не помянул грехов отцов наших. Конечно же, и глубочайшая молитва, по сути, первого века святой апостола Иакова, взята из литургии апостола Иакова. То есть церковь сегодня ведь живет не молитвами сегодняшнего дня. Молитвами сегодняшнего дня или лжемолитвами сегодняшнего дня живут различные сектанты, которые, отвергая и предание, изменяя Священное Писание, отрезают себя от тех корней, на котором и стоит древо Церкви Христовой. А мы, конечно, сохраняем все то, что нам далось, и то, что нам осталось. Удивительно, конечно, мы не случайно помянули молитву молитву первого века, у нас есть еще молитвы третьего, четвертых веков, которые остались и вошли в литургию Василия Великого, Иоанна Златоуста, также и другие молитвы, которые мы читаем на Святую Троицу во время вечернего богослужения за коленопреклонные молитвы, где опять-таки есть молитва об усопших. Но если говорить вообще о молитве об усопших, то эта молитва есть во всех богослужениях. Она даже предписана в нашем таком келейном, домашнем правиле. Мы поминаем усопших и вечером молимся, и утром поминаем поименно всех тех, которые дороги нашему сердцу, тех, которые заповедовали нам молиться о них. Просим и молимся во время божественной литургии, во время совершения Проскомедии, во время божественной литургии, когда совершается сугубо за покойное Ектеня, затем на панихиде, литии. То есть все наше богослужение, оно пропитано молитвой за усопших. И это понятно. Единство церкви, любовь друг к другу. В Бога нет мертвых, все живы. С одной стороны, мы очень их любим. И наша молитва – это любовь, это к ним добрые отношения, это память о них вечная. Это то, что составляет полноту нашей жизни. Ну и, конечно, мы все ощущаем на себе молитвы и наших почивших сродников, которые также своим усердием, своим молитвой и своим участием, если они достойны этого, помогают каждому из нас внесение нашего жизненного креста. Действительно, мы молимся за наших почивших сродников, и мы можем им помочь и молитвой, и жертвой, и милостыней. Поэтому не случайно на это обращается внимание. Как-то святитель Афанасий Ковровский очень сильно говорил о важности молитвы. Но он определил, конечно, мы знаем, что кроме перечисленных мною молитв, есть еще молитва усопшим в третий день, в сороковой день, в девятый день. Это тоже особая молитва, которая совершается за усопшего, потому что каждый этот момент очень важен. Если в третий день мы за усопшего молимся лишь только потому, что это день погребения, и до погребения ему 2 дня дается для того, чтобы он побывал на тех любимых местах, где он был, и где он любил был, или с кем он любил быть. И, конечно же, когда третий день человеческая душа приводится к Богу, он трепещет. И в этот день, когда совершается молитва церкви, молитва собрания людей, то тогда, конечно, и ангел-хранитель такую душу ободряет, и Господь милостивно принимает. А затем до 9-го дня, целых 6 дней, показывается такой душе райские обители. Опять-таки, здесь либо восторга, удивление, радости. Конечно, для человека верующего, благочестивого, который жил вот этой радостью веры, который жил борьбой со страстями, который жил литургической жизнью, который жил любовью к Богу, для него это огромная радость и трепет. И в 9-й день, когда его приводит такую душу к Богу, она также нуждается и в укреплении, и в благодарении, и в укреплении и утверждении той радости, которую он получает от увиденного. Но ведь другие люди, которые не жили этой литургической жизнью, не жили верой, не жили добродетельной жизнью, не жили борьбою с грехом, не участвовали в таинствах церковных, они увидят красоту райских обителей и содрогаются. И это действительно страшно. Но что я сделала? А как изменить? Уже ничего изменить невозможно. Только может изменить церковь, которая будет молиться. Только можем изменить мы, которые будем творить добрые дела за них. То есть не как я, а за них именно. И жертву принести, и молитву за них принести, и исправить свою жизнь за них и сказать: «Господи, как некогда свою жизнь посвятила святая блаженная Ксения, называя себя Андреем Федоровичем, то есть она отдает свою жизнь Господу ради любви к мужу, а на себя принимает его жизнь. И проводит так жизнь, чтобы Господь не лишил его Царствия Небесное. То есть она исправляет его жизнь, не свою жизнь. Ей, по сути, это исправлять-то было нечего. Она жила праведной, верующей, добродетельной жизнью. Но она оставляет свою жизнь, а живет вот и несет подвиг, испытания, трудности, подвиг юродства, когда над ней смеются ради того, чтобы муж был спасен и приведен в Царствие Небесное. И вот вся наша жизнь, вся наша молитва за усопших, она именно посвящается тому, что мы отдаем все то, что можем отдать, и духовное, и помощь какой-то, и внимание близких, но не за себя, а за тех, кто ушел ко Господу, и которые дороги и близки нашему сердцу, и чтобы Господь явил им эту милость. И вот тогда молитва, конечно, в девятый день, она очень важно для такого человека, который не жил этой духовной, этой праведной жизнью, и тогда молится за него. Опять-таки Господь являет милость такому человеку. Ну а в течение 30 дней показываются различные области уже ада, где люди мучаются за свои грехи, как они страдают. Это тоже страшная картина. И после этой страшной картины человек, конечно, встает пред лицом Божиим на суд, на частный суд, который, опять-таки, совершается до окончательного суда. Окончательный суд – это уже когда человек соединится вместе со своей душою, вместе со своей плотью и придет на суд к Богу. Тоже страшное время, но это время, еще есть время молитвы Церкви за наших почивших сродников. Поэтому Церковь и уделяет огромное внимание, чтобы каждый из нас мог явить любовь к Богу. От этого такие частые богослужения, от этого и существуют недели субботы поминальные. Вообще каждая суббота, она посвящена особым образом почившим нашим сродникам. Но есть родительские субботы, как мы называем их, когда мы поминаем всех почивших, отец, братьев и сестер наших, то есть наших сродников, которые ушли уже ко Господу. Эти дни, называемые особого поминовения, дни, когда наша молитва бывает посвящена только им. Это родительская постная суббота, это Троицкая родительская суббота перед Святой Троицей, это родительские субботы 2, 3, 4 седмицы Великого Поста, когда мы сугубо-сугубо поминаем всех своих почивших сродников. Это есть еще наши родительские субботы, когда мы поминаем почивших воинов, отдавших жизнь свою за Отечество наше, за веру нашу, за всех нас. И это Дмитриевская родительская суббота, которая совершается в последнюю субботу перед памятью великомученика Дмитрия Солунского. Эта родительская суббота была установлена преподобным Сергием Радонежским и святым благоверным князем Дмитрием Донским. Именно помянуть всех воинов, которые положили душу свою на поле Куликовом. А затем это поле Куликово, оно настолько было у нас обильным и богатым, и разносторонним, что воинов было много, и погибало очень и очень много людей. Да и погибает сегодня наших православных воинов много, защищая, и опять-таки, и нашу веру, и наше Отечество, и защищая мир во всем мире. И, конечно, Церковь Христова молится за этих героев, чтобы Господь простил им все согрешения, вольное и невольное, а и именно и особым днем, и особой молитвой здесь не только наша любовь, но и наша благодарность к ним. Воинов, конечно, мы поминаем еще и 11 сентября, в День Усекновения, главы Иоанна Крестителя. То есть эти особые такие молитвы, которые совершаются за почивших сродников. Но и делимся с ними радостью. Радостью о воскресшем Господе во время Радоницы, которая совершается во вторую седмицу Святой Пасхи. Конечно, мы не можем с ними не поделиться тем событием, которое надмирное, которое совершил Господь своим воскресением, победил смерть. И мы как бы уверяем их, ежели их вера будет укрепляться и в том мире, то Господь пошлет свою великую милость. Да и сами богослужения, когда мы поминаем своих почивших сродников, они, конечно же, наполнены особой какой-то торжественностью. Заметьте, что и отпевание, и все заупокойные богослужения, они совершаются обязательно в белом облачении, потому что мы празднуем не нашу смерть, а наше успение, то есть переход из одного состояния в другое, вот до времени страшного суда. То есть человек не умирает, человек не исчезает, он только засыпает на некоторое время, а душа его продолжает бодрствовать. Ну и обилие такого кождения, много свечей ставится, ежели ставятся они сегодня, к сожалению, все это уходит из-за традиции нашей церковной жизни. И почему ставится много свечей, почему свечи держатся в руках, почему столько ладана? Не потому, что вот отпевание, и здесь нужно, или покойника, здесь нужно заглушить этот запах, и нет. На Пасху нечего глушить, никакого запаха плохого нет, только запах куличей да творожных пасых. Но кождение не прекращается, все богослужение на каждой песне канона, во время литургии, везде кождение обильное, громогласное восклицание. Почему? Да потому что торжественность событий, которое совершается. И здесь торжество событий, потому что мы человека провожаем не на смерть, мы человека провожаем в вечность. Мы провожаем его в надежде на жизнь вечную. Поэтому и поются вечная память не только в наших сердцах, в наших умах, но и эта вечная память, она способствует и свидетельствует о вечной жизни. Ну а почему свечей много ставится? Почему каноны накануне всегда ставятся, на канон ставится очень, на этот столик канонный много свечей, в руках держатся свечи? Это говорит о важности момента, очень важного момента в жизни человека. Как много свечей ставится во время Пасхи на подсвечнике, как много ставится свечей во время чтения 12 Евангелий, и люди держат во время Евангелий тоже свечи. То есть важность момент, что освещается светом, мы освещаемся через чтение Евангелия светом божественной истины, мы освещаемся Словом Божиим, сам Бог нисходит к нам, сам Бог что-то говорит нам и о чем-то свидетельствует. И вот это вот удивительное происходит тогда, когда мы отпеваем покойного, или родительская суббота, стоит огромное количество свечей. Мы на панихиде или на отпевании стоим со свечами в руках. Это тоже удивительная не только жертва, но озарение, озарение души, которая соединяется с вечностью, которая вот сейчас она пойдет на суд Божий, или который мы хотим, чтобы она там никогда не пребывала во тьме, а пребывала в озарении, пребывала в Царстве Небесном. Вот такое вот удивительное понимание, оно всегда было в церкви. Но самое важное поминовение, по слову святителя Афанасия Сахарова, да, об этом и многие святые отцы говорят, конечно же, это проскомедия. Это, как мы называем, заказная записка, когда мы поминаем наших усопших сродников, из-за них вынимается частичка. Неважно, будут ли громко на всю церковь помянуто имя нашего почившего. Самое главное, что за него вынется частичка во время проскомедии, частичка из просворы, а потом опустится в святую чашу со словами: «Отмы грехи, Господи, всех где поминавшихся крови Твоей честною молитвами, ради молитвами святых Твоих». То есть ради молитвы святых и опускается вот эта частица в кровь Господа и омывается. Ведь имя, оно говорит о сущности человека, то есть омывается весь человек, вся его сущность. Это самая главная и основная молитва. Как-то одна матушка рассказывала о том, она работала в храме, прислуживала, и ей присоединилась мама. И говорит: «Доченька, я что-то голодная». Она говорит: «Мама, а чем же вас там кормят?» Она говорит: «Кормят теми частичками, которые из просворочек вынимают». «А, — говорит, — мам, я тебе их много наковыряю. Я ведь, — говорит, — каждое утро и вечер в храме бываю». То есть, действительно, это очень важное поминовение. И вот рассказывается именно о том, что было также явление одним очень духовным лицам, которым явились также сродники и говорили слова благодарности за то, что они ходят в храм, подают заказные записочки, и здесь за них вынимаются частички. И говорит: «В этот день мы получаем большое утешение. Для нас это день именин, и многие поздравляют нас». Многие, то есть да, все поздравляют, потому что не за всех, к сожалению, в наше время молятся и сегодня забывают о усопших. Мы помним только о себе, помним о своих живых близких, но нет любви к нашим покойным, потому что это мы наблюдаем по тем записочкам, которые подаются в церковь. То есть это видно, то, что про них забыли, а их не поминают. Это малое количество этих записочек. Это, конечно, малое посещение храма в родительские субботы, и с каждым годом все меньше и меньше. То есть человек как будто настолько эгоизм преобладает им, что он уже забывает, что у него были родители, были бабушки, дедушки. Был и есть его род, за который он должен молиться. И в этом наша любовь, и в этом наша ответственность, потому что они рожали нас в надежде на то, что мы будем молиться за них. Не в надежде на то, что мы воспользуемся их имуществом, а в надежде на то, что мы будем молиться за наших почивших сродников. Поэтому, конечно же, нужно всегда помнить: Бог не мертвых, Бог живых, и все живые. И наша любовь, мы ничего не можем принести. Почему мы творим милостыньку, почему мы приносим на канон, мы творим все это ради них. Свечи, почему жертвы, озаряющие души их в Царстве Небесном. Записочка — это молитва на проскомедии, где будет выниматься частичка, а затем будет опускаться в чашу со словами: «Отмы, Господи, грехи всех, где поминаешь кровью Твоей честную, молитвами всех святых Твоих». Вот это вот самое главное. Поэтому сродники наши всегда, особенно в родительские субботы, стоят на паперти церковной и ждут, придем ли мы в храм или нет. И когда мы приходим, для них бывает великая радость и великое утешение. И сколько скорбей и слез в их глазах и в их душе, когда мы, конечно же, забываем в этот день пойти в храм, особенно в родительские субботы, помянуть своих сродников. Поэтому, дорогие мои, не только мы это должны делать, но и детей приучать к тому, чтобы они учились поминать почивших сродников, чтобы в дальнейшем, когда мы отойдем ко Господу, они стали молитвенниками о нас грешных и недостойных. Сегодняшняя наша беседа исчерпала себя, и, конечно же, следующая наша будет встреча посвящена почитанию кресту, почитанию мощей, и об этом икон святых, об этом мы поговорим с вами обязательно. Ну, а сегодня прощаемся с вами. Храни вас всех Господь, и до новых встреч!